Старила Ольга Шохина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире мы расскажем о том, как отмечается 65 лет прорыва блокады Ленинграда, отчего возник конфликт на социологическом факультете МГУ и будет ли реформироваться российское жилищно-коммунальное хозяйство. Вчера, 18 января, исполнилось 65 лет со дня одного из ключевых эпизодов, я думаю, не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. В тот день была прорвана блокада Ленинграда. В Ленинградской области продолжают работать поисковые отряды, разыскивающие останки защитников города, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В советские годы, когда не любили говорить о потерях войны, поисковые отряды находились на нелегальном положении. Только с перестройкой они были объединены и смогли, не таясь, заниматься святым делом – поиском и захоронением останков воинов Красной Армии. С 1994 по 2008 год силами поисковых отрядов на территории Ленинградской области были обнаружены и захоронены останки более 41 тысячи советских солдат и офицеров, погибших в боях под Ленинградом. Установлены имена почти 4000 воинов. К сожалению, солдатские медальоны были далеко не у всех. Хорошим результатом считается, если удается найти один медальон на 10 человек. Останки погибших солдат, чьи имена удалось установить и чьих родственников посчастливилось найти, были переправлены для захоронения в Новгородскую и Новосибирскую области в республику Коми, говорит руководитель фонда поисковых отрядов Ленинградской области Илья Прокофьев.
В первую очередь для нас была задача обследовать те места, где количество незахороненных останков больше. Уже 10 лет работают поисковые экспедиции на Невском пятачке, в районе Синявинских высот, в районе Погостя, в районе Киришей. Именно в тех очагах, где самое большое количество. И действительно, вот эта территория на сегодняшний день, мы уже, вот, например, район Красной Горки в Тосненском районе, так называемое окружение 2-й ударной армии, Любанская наступательная операция, 90% уже почти что территория обследована Ленинградской области. То количество наших военнослужащих, которые, значится, погиб пропавшими без вести на данной территории, уже приближается к той цифре тех останков, которые найдены поисковиками и захоронены на кладбищах в Коркино, в Чудском бору. То есть мы приближаемся к тому, что мы, да, действительно, через 5 лет мы скажем, все, на этом месте незахороненных людей нет.
К сожалению, сказать такое можно будет не о каждом месте. Закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества и закон о похоронном деле предписывают при обнаружении неизвестных останков обязательную остановку любых работ и возобновление их только после обследования саперами и поисковыми отрядами. Но это соблюдается далеко не везде, говорит председатель Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Ленинградской области Александр Соболенко.
К сожалению, ответственность за нарушение законодательства практически нулевая. И до тех пор, пока Москва не задумается над вопросом, отдать ли это на уровень субъекта федерации, потому что не всем субъектам федерации эта проблема достаточно актуальна. Для нас она актуальна. За нарушение двух федеральных законов 500 рублей. Ну что такое для строительной компании 500 рублей или обязанность ее остановить всякие строительные работы в случае обнаружения? Да они на год, но вперед заплатят и будут дальше копать. Но, к сожалению, опять же, это не полномочия субъекта федерации.
Официальная цифра погибших при обороне Ленинграда солдат и офицеров на территории Ленинградской области около 3 миллионов. Поисковики говорят, что хорошо, если число захороненных приблизится к миллиону, а остальные по причине ли отсутствия финансирования самих поисковых работ, жадности ли строителей, равнодушия ли чиновников, вряд ли обретут покой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Разгорается конфликт между руководством деканата и студентами социологического факультета МГУ. Студенты обвиняют администрацию в преследовании студентов, которые ранее выступали против политики, проводимой деканатом факультета. По словам активистов студенческого правозащитного движения, ребятам во время сессии занижают оценки и угрожают отчислениями. Представители администрации называют это обычной практикой отчисления из вуза неуспевающих студентов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Нынешняя сдача экзаменов после семестра на социологическом факультете в МГУ среди студентов уже получила название «Сессия репрессия». По словам бывшего активиста правозащитного движения студентов Олега Журавлева, по решению декана Владимира Добренькова на факультете была создана странная комиссия, которую возглавил никому неизвестный господин Долецкий. Вот что рассказывает Олег.
По свидетельствам студентов, он приходит выборочно на экзамен. Есть два момента, которые совершенно четко обозначены во многих свидетельствах студентов. Первое, он советуется с деканатом, либо по телефону, либо уходя на второй этаж, о том, что нужно к какому студенту поставить. И во-вторых, то, что он задает вопросы. Хотя сам не является специалистом в том или ином курсе, дополнительные вопросы, буквально заваливая студента и давит преподавателя, вынуждая его поставить более низкую оценку. Нам также известно, что многие студенты, которые сейчас находятся на грани отчисления, не были предупреждены о какой-то новой процедуре пересдач, их просто поставили перед фактом. Вы будете отчислены, но вы можете перевестись на платное отделение. Некоторые студенты рассказывали о том, что они уже занимали деньги и готовы дать взятку. И вроде бы как бы там, предварительно они получили какое-то согласие, что это может быть сделано. А все это напоминает, что как бы деканат просто сводит счеты со студентами. Как бы неважно, с какими, просто со студентами, которые решились поднять голос в прошлом году. Заодно деканат может, так сказать, обогатиться и расправиться в том числе с членами этой группы.
Активисты ОДГРУП правозащитного студенческого движения стали инициатором первого конфликта на социологическом факультете. Начался он, казалось бы, с мелочи. Ребята жаловались на факультетскую столовую, где цены сравнимы с ресторанными, и просили организовать более доступное питание. Такое предложение вызвало неожиданную реакцию декана Владимира Добренькова. По словам Олега, всех недовольных организацией питания он пообещал наказать. Боясь репрессий, права начали отстаивать подпольно. Активисты создали сайт, где рассказывают о бесчинствах, которые на их взгляд допускает администрация. Эти действия, по мнению Олега, вынужденного уйти из вуза, и являются причиной нынешнего преследования студентов.
Студент должен знать свое место, он не должен выступать. И сейчас как бы просто такое закручивание гаек, да, наведение жесткого порядка. Когда преподаватели заставляют ставить то, что считает нужным администрация, когда студенты заваливают и отчисляют, или там принуждают платить, ну и так далее. Решается сразу много проблем.
Помощник декана социологического факультета МГУ по связям с общественностью Владимир Минкевич в интервью «Радио Свобода» заявил, что никакого конфликта между руководством и студентами факультета нет.
Это ни с чем не связано. Это обычная практика вот, отчисления неуспевающих студентов, которые плохо занимались и не получили положительной оценки. И число отчисленных не превышает уровень, допустим, по университетам страны. Это обычная практика. Единственное, что я могу сказать.
Скажите, а кто такой Добренков?
Не в курсе. Вы знаете, я не могу знать каждого преподавателя, который принимает и задает какие-то вопросы. Это немножко, понимаете?
Слышали ли вы что-нибудь о комиссии, которая была создана на факультете?
Нет, я не слышал такой комиссии. Я вам отвечаю по существу вопроса.
После вмешательства ректора МГУ Виктора Садовничева конфликт внешне утих. Тогда Садовничий официально признал требования студентов социологического факультета обоснованными. Он подписал приказ с рекомендацией повысить качество образования на факультете. Теперь же ректорат, по словам Олега, не откликается на жалобы студентов и подготовил 20 приказов об их отчислении. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 12 часов 15 минут. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровске из-за аварии остались без тепла более 30 жилых домов, школа и детский сад. Президент США Джордж Буш выступил с предложением принять пакет мер по оздоровлению американской экономики. ООН подвергла критике решение Израиля полностью закрыть границу с сектором Газа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня, 19 января, когда православные отмечают Крещение Господне, после выпуска новостей в 5 часов вечера в эфир выйдет программа «С христианской точки зрения». Гостем программы будет историк Андрей Юрганов, автор монографии «Убить беса». Праздник Крещения в русской культуре тесно связан с победой над бесовскими силами. Разговор и пойдет о том, как менялось отношение к нечистым духам в православии. Ведет программу наш коллега Яков Кротов. Итак, суббота, 19 января, 17 часов после выпуска новостей. И мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Итоговое за неделю обозрение «Политика онлайн» подготовил мой коллега Андрей Фероградский.
– Грузия. Шанс для оппозиции. Алексей Макаркин на сайте ежедневного журнала полемизирует с теми, кто считает нынешнюю оппозицию в Грузии очень слабой, неспособной противопоставить что-либо Михаилу Саакашвили и правящей партии «Единое национальное движение». Она, мол, и нерешительная, и неспособная пойти на жесткую конфронтацию с президентом, совершив нечто похожее на революцию роз.
Обычно в качестве аргумента, объясняющего ее сдержанность, приводится следующее. Раз она ориентирована на Запад, то получает приказы из Вашингтонского обкома. А этот обком на своем закрытом пленуме решил, что президентом будет Саакашвили, что принуждает его соперников к максимальной сдержанности, иначе им, как минимум, обеспечен выговор с занесением в личное дело. Шутки шутками, а конспирологическое представление о постсоветских прозападных политиках, представляющее их в марионеточном виде, в России сейчас весьма распространено. На самом деле ориентация на Запад действительно способствует тому, что политики фактически принуждаются к сдержанности в отношении оппонентов, к отказу от принципа «все или ничего». Это относится и к оппозиции, и к властям. Не будь западного фактора, чрезвычайное положение в Грузии могло бы действовать и сейчас, а основные противники сидели бы по тюрьмам, что, однако, означало бы полную утрату надежды на европейское будущее даже в долгосрочной перспективе.
Но есть и другая, не менее важная причина сдержанности грузинской оппозиции.
В Грузии разрыв между Саакашвили и Гачичеладзе слишком велик, даже если принять во внимание высокую вероятность отъема у оппозиции нескольких заслуженных ими процентных пунктов. Поэтому революционный сценарий в создавшейся ситуации выглядел бы слишком рискованным. Однако нельзя забывать, что уже в апреле в стране пройдут парламентские выборы. Когда Саакашвили назначал президентские выборы перед парламентскими, то он имел серьезное основание полагать, что его убедительная и бесспорная победа увеличит шансы пропрезидентской партии на сохранение абсолютного большинства в парламенте. Теперь же оказалось, что победа именно в первом туре недостаточно убедительна и весьма спорна, и Саакашвили будет куда сложнее, чем первоначально планировалось, выступить в роли локомотива для своих сторонников.
А раз так, то следующий грузинский парламент имеет все шансы быть более плюралистическим по своему составу и менее удобным для Саакашвили. И есть шанс, не безусловный, но достаточно реальный, что нынешняя правящая партия может утратить абсолютное большинство, тем более, что в ходе следующей избирательной кампании западные наблюдатели будут более требовательны к молодой демократии, делает вывод Алексей Макаркин. Как у нас все запущено? Комментарий Андрея Кузнецова на сайте Лента.ру посвящен докладу правозащитной организации Freedom House о положении с правами человека в мире. Россия в этом докладе отнесена к категории несвободных государств.
Примерно такие же оценки организация давала и в предыдущих докладах. С ней солидарны коллеги из других политологических центров и правозащитных организаций, таких как Human Rights Watch и Международная амнистия. Все они отмечают централизацию власти в России на фоне отхода от демократических стандартов и ослабления либеральных течений. В то же время, будучи аутсайдером мировой демократии, Россия умудряется показывать приличные экономические результаты даже в отсутствии экономической свободы, о чем говорят эксперты Heritage Foundation, публикующие соответствующий рейтинг. В нем Россия занимает 134-ю позицию из 165 возможных. Главным фактором экономической несвободы эксперты называют высокий уровень коррупции в России, отмечая при этом довольно высокую степень фискальной свободы.
Рейтинги, оперирующие понятием свободы в какой-либо области, достаточно субъективны, полагает Андрей Кузнецов. Более приближенные к объективности критерии используются при определении качества жизни, но в итоге эти оценки опять же фиксируют различия в восприятии и мироощущении конкретных человеческих сообществ. В этом случае субъективизм оценки, хотя и не отражает реальное положение дел, но помогает понять, как относятся к явлению респонденты, пишет Андрей Кузнецов.
С точки зрения объективности, пожалуй, наиболее достоверным можно признать рейтинг возможностей для человеческого развития, публикуемый программой развития ООН. При выставлении оценок ее эксперты учитывают как экономические показатели, в том числе прирост ВВП и уровень дохода на душу населения, так и критерии качества жизни, ее продолжительность, уровень грамотности, доступность образования и здравоохранения. По состоянию на ноябрь 2007 года Россия заняла 67 место из 177, оказавшись в конце секции страны с высоким потенциалом человеческого развития. Россия в данном случае оказалась между Боснией и Албанией. С точки зрения национальной гордости это может и обидно, но стоит ли огорчаться? Хорошо хоть, что мы не Буркина-Фасо с ракетами.
Это были выдержки из комментария Андрея Кузнецова, опубликованного сайтом Лента.ру. Объективность или субъективность исследований Freedom House и других организаций, оценивающих свободность России, безусловно, предмет для дискуссий. Но можно констатировать, что авторы доклада Freedom House своей цели во многом добились, и комментарий сайта Лента.ру лишнее тому подтверждение. Напомним, в заключении нашего сегодняшнего обзора, что по этому поводу говорил директор исследований Freedom House Крис Уолкер.
После публикации наших материалов во многих странах они очень оживленно обсуждаются. То же самое можно наблюдать, когда свои доклады о положении с правами человека выпускают и другие правозащитные организации. Я полагаю, что главная задача этих докладов – именно позволить вести осмысленные дебаты по этим проблемам в странах, которые охвачены исследованиями. Представители гражданского общества в таких странах, как Россия, должны иметь право обсуждать эти выводы, не боясь преследований, и с надеждой, что станет яснее, где ситуация самая тяжелая, где есть лишь некоторые проблемы, где есть возможность для улучшения, с тем, чтобы государственные институты приняли меры, чтобы добиться этого улучшения. На это мы в целом и надеемся. Мы очень рады, когда в любой стране наш доклад привлекает широкое общественное внимание и провоцирует обсуждение наших выводов в гражданском обществе.
Обозрение «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский, а сейчас слово Лиле Пальвелевой. Она расскажет о выставке, которая проходит в галерее на Сорянке и называется «СССР в стройках».
Выставку привезли из Ростова-на-Дону, почему-то всего лишь на 5 дней. А жаль, промышленный жанр представлен в собрании Ростовского музея современного изобразительного искусства целостной коллекцией, и с ней многие готовы были бы ознакомиться. Это в постперестроечную пору никто не хотел любоваться картинами с дымящимися трубами заводов и людьми в спецовках. Слишком долго культивировалось такое искусство, и слишком свежо оно еще было в памяти. Сегодня, по прошествии времени, иное дело. Вещи, некогда направленные на поддержание мифа о трудовом подвиге как естественном состоянии советского человека, теперь этот же миф и разоблачают. Куратор выставки Вячеслав Давиденко особенно выделяет графическую работу Вячеслава Кислова под названием «Сучкоруб». Здесь только по платку на голове можно опознать в фигуре в ватнике и огромных валенках женщину.
Это, наверное, еще выставка, посвященная советским женщинам, которые внесли решающий вклад в построение именно индустриального общества. На их плечах было воздвигнуто это могущество. Индустриализация, коллективизация была выстрадана, вынесена именно этими простыми людьми.
Ну да, не случайно образ женщины в телогрейке, а в поздние советские времена образ женщины в оранжевом жилете железнодорожном был очень устойчивым. Это первое, что вспоминалось при словосочетании «советская женщина».
Да, вот и на плакат вынесена такая труженица, сучкорубка. Это такой образ, когда действительно женщинам трудно опознать профессии такие, например, как гальванщица, битумщица, работники кислотного цеха. Вот они здесь немного представлены, занимали ведущую, наверное, роль в советской индустрии. Это 1971 год, это его рефлексия в поездке по Коми СССР. Я таких женщин видел, это даже не придуманный образ. Я видел значительно позже, в середине 90-х годов, когда был в командировке именно там, в Сыктывкаре, и немного севернее, на Печорской ГРЭС.
Кстати, возведение электростанций и прочие гигантские стройки – излюбленный сюжет художников соцреализма, порой слишком излюбленный. Вячеслав Давиденко обращает внимание на то, что на выставке есть немало картин, написанных разными авторами, но догадаться об этом можно лишь благодаря этикеткам. Добро бы только изобразительный язык оказывался общим. Порой на разных полотнах натыкаешься на один и тот же гигантский роторный двигатель, который с энтузиазмом собирают в цеху «Бодрые рабочие». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Одной из традиций, которые пришли в Россию с давних еще советских времен, является борьба с зимними холодами. Каждый раз, когда они наступают, это становится настоящим испытанием для российской жилищно-коммунальной системы. Об этом доктор экономических наук, профессор Института социальных инноваций Российской академии наук Евгений Гонтмахер очень часто беседует и дает интервью. Вот одно из интервью, которое он дал нашему корреспонденту Любови Чижовой.
То, что происходит у нас каждую зиму, к сожалению, вот эти случаи даже с смертельным исходом, когда газ взрывается, говорит о том, что, конечно, наши жилищно-коммунальное хозяйство так и не изменилось по своей сущности с еще советских времен. Даже стало хуже. Дело в том, что за 90-е годы и вот начало вот этого десятилетия очень мало инвестиций. Ведь наш жилищный фонд ветшает. У нас несколько десятков миллионов квадратных метров просто аварийного жилья. Если оно признано у нас аварийным, это означает, что люди там вообще жить не должны. Плюс к этому, у нас ведь не ремонтируются в последние лет 15-20 инженерные сети, водопроводы, газовые сети. Потому что известно прекрасно, что, допустим, у нас теряется там чуть ли не половина воды, которая идет по нашим трубам. Каждый год идут вот эти разговоры. Да, у нас недофинансирована жилищно-коммунальная сфера, у нас нет инвестиций, чтобы поменять трубы, чтобы поменять вообще все коммуникации. И давайте поэтому увеличивать тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство. Но есть некий социальный ограничитель, но нельзя увеличить, допустим, в течение года плату за жилье и коммунальные услуги в 2-3 раза. На самом деле, конечно, эта проблема все-таки проблема государства и региональных бюджетов. Частично, кстати, шажок сделан. Организован же вот этот фонд по ремонту ветхого аварийного жилья. Сейчас в составе федерального бюджета выделено более 300 миллиардов рублей. Конечно, этого недостаточно, но это какой-то шажок вперед. Но такие же фонды должны быть созданы на местах. Потому что, конечно, жилье, оно не федеральная собственность. Жилье либо муниципальное, либо частное жилье. У нас сейчас оно почти все приватизировано, но все эти сети, все эти коммуникации, это все принадлежит муниципалитету. Муниципалитеты, конечно, говорят о том, что у них нет денег. А у них нет денег почему? У муниципалитетов и регионов. Потому что у нас уже чуть ли не 70% налогов собирается в федеральный бюджет. Вы понимаете, почему я говорю, что змея, которая сама у себя, так сказать, ест собственный хвост. Пора эту ситуацию решать. Мне кажется, надо пересмотреть налоговую политику, дать возможность регионам оставлять больше налогов, чем сейчас, но при условии, что они эти налоги не будут тратить на какие-то нужды, например, повышение зарплаты собственным чиновникам. И тогда вот необходимо создать вот такие фонды в каждом регионе, которые могли бы, так сказать, эти вопросы решать. Но все равно эта проблема, конечно, не на один год. Если мы говорим, вот вчера Путин заявил о новой социальной политике, которая повернута к человеку, так давайте поставим себя на место человека.
Доктор экономических наук Евгений Гонтмахер ответил на вопросы Любови Чижовой. На волнах Радио Свобода сегодня с 19 до 21 часа программа «Итоги недели». Ведущий Дмитрий Волчек расскажет о том, как Британскому совету пришлось закрыть региональное отделение в России, о том, как идет дело Василия Алексаняна и почему жизнь заложника ЮКОСа под угрозой, и в чем заключается последняя интрига президентских выборов, зарегистрирует ли Михаила Касьянова. Ну а в нашем эфире в ближайшие полчаса мы расскажем о референдуме по вопросам застройки в Москве, об открытии кинофестиваля в Парк-Сити и о том, что завтра в Сербии первый тур президентских выборов. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Для защиты своей безопасности Россия вправе применить вооруженные силы, в том числе превентивно, с использованием ядерного оружия. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский. Генерал сделал это заявление, выступая на научной конференции Академии военных наук. В Хабаровске из-за аварии остались без тепла более 30 жилых домов, школы и детский сад. Как сообщили городские аварийные службы, в период сильных морозов старый трубопровод не выдержал нагрузок. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Россию обеспечить лечение находящемуся под стражей вице-президенту компании «ЮКОС» Василию Алексаняну, а он болен СПИДом, практически ослеп и, возможно, заражен туберкулезом. Мартин Бабакихян, обвиняемый в организации убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, доставлен из Испании в Москву. Президент США Джордж Буш выступил с предложением принять пакет мер по оздоровлению американской экономики. В Ираке в ходе боевой операции на севере Багдада погиб еще один американский солдат. Всего с момента военного вторжения в Ирак в 2003 году там уже погибли почти 4000 военнослужащих США. В Пакистане вблизи по афганской границе силы безопасности захватили 40 боевиков. Представитель военных сообщил, что в районе Южный Вазиристан за последние дни в ходе двух столкновений с исламистами были убиты 90 боевиков. Состояние здоровья бывшего диктатора Индонезии Сухарто улучшилось. 4 января он был доставлен в больницу. В крайне тяжелом состоянии у него отказали ряд внутренних органов, была пневмония, заражение крови. Затем он перенес несколько инсультов. В Кении за 3 дня акции протеста, организованных оппозицией, погибли по меньшей мере 13 человек.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и сейчас возвращаемся к одной из главных тем завтрашнего дня. Завтра в Сербии пройдет первый тур президентских выборов. Главным, наверное, будет косовский вопрос. Наш корреспондент Александр Валиев задал вопрос жителям Челябинска. Что вы знаете о Сербии и Косово?
Что удивительно, о Косово и о Сербии я знаю приблизительно одинаково. Слегка знаком с географическим положением, у них есть друг к другу определенные претензии. Ну, спешу обрадовать и косовцев, и албанцев, у меня к ним претензий никаких.
На данный момент я не слежу за политической ситуацией, но, насколько мне известно, в Сербии и Хорватии идет война. Ну, на данный момент более конкретного ничего сказать не могу. И меня это не интересует.
Я про Косово знаю то, что это часть Сербии, то, что они постоянно друг с другом воюют за то, что будет Косово независимость хочет от Сербии. Сербия не хочет независимости Косово. Еще знаешь то, что в 98-м году там их бомбили всех, а больше ничего не знаю.
Это на Балканах, что там были войны, что там сейчас творится, я не в курсе.
Косово хочет отделиться и стать независимым государством. То, что этот конфликт уже длится очень давно. Евросоюз пытается уже быть посредником в переговорах между Сербией и Косово. Американцы выступают за то, чтобы осталось это все единым государством, а Россия поддерживает Косово, чтобы те отделились и стали независимыми. Вот идет такое противостояние, но конфликт не решается никак.
Толком не знаю ничего. Бывшая Югославия, только знаю, что там была война, но сейчас уже нету. Кто с кем воевал и по какому поводу, ничего сказать не могу.
Косово является составной частью Сербии. Хочет получить свою автономию. Коренное население Косово, большая часть албанцев, то бишь, хотят автономии Косово в Сербии. Меньшинство, сами сербы, против этого. Если Косово будет настаивать на своей автономности, Сербия имеет право, там, как бы, хочет, скажем, затеять войну, то есть начать военные действия в отношении Косово.
Косово является автономной республикой Сербии и в последнее время борется за свою независимость, то есть за выход из Сербии.
Красивая европейская страна, очень колоритной природой, с народом интересным очень. Жалко то, что проблемы какие-то у них все не делят, значит, а воюют. Хотя могли бы, мне кажется, очень прекрасно на туризме зарабатывать.
У них там какая-то гражданская война, Косово хочет отделиться от Сербии. И знаю, что в этом замешаны интересы Америки и России, что у них противостояние такое. Сербия и Америка, Косово и Россия.
Все это было в составе Югославии, насколько мне известно. И мы хотели съездить отдыхать в Черногорию, в Хорватию, потому что очень красивые места, очень красивая природа. Интересная история, но, к сожалению, там такие политические терки происходят. Из-за этого, мне кажется, и туристическая их привлекательность уменьшается.
Так челябинцы отвечали на вопрос, что вы знаете о Сербии и Косове. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Ну а сейчас предложим вашему вниманию панораму новостей культуры. Вот ее главные темы. Фестиваль независимого кино в Парк-Сити. Шедевр Микеланджело может стать перемещенным. И Эдди Мерфи не хочет жениться. Об этом расскажет Дмитрий Волчек.
В городе Парк-Сити, штат Юта, 17 января открывается самый большой в Соединенных Штатах фестиваль независимого кино «Санданс». На открытии будет показана драма «В Брюгге», поставленная известным британским драматургом Мартином Макдонахом. Колин Фаррелл и Бернард Глизон играют двух наемных убийц, которые ждут заказа в бельгийском городе Брюгге. Эксперты ожидают, что продолжающаяся в США забастовка сценаристов привлечет к фильмам «Санданса» особое внимание больших голливудских студий. В международном конкурсе игрового кино есть и российский фильм «Русалка» Анны Меликян. 26 января жюри фестиваля подведет итоги 4 конкурсных программ. На закрытии фестиваля 27 января будет показан документальный фильм о знаменитых рок-музыкантах Кросби, Стилс, Нэш и Янг «Дежавю». В Лондоне объявлен список номинаций на призы Британской киноакадемии. Лидирует драма «Искупление» по роману Иэна Макьюэна, 14 номинаций. За звание лучшего фильма года будут также бороться картины «Гангстер», «Жизнь других», «Старикам здесь не место» и «Нефть». Триллер братьев Коэнов «Старикам здесь не место» и драма «Нефть», там прольется кровь, получили по 9 номинаций. На третьем месте по числу номинаций биографии Эдит Пиаф «Жизнь в розовом свете», претендующая на награды в 7 категориях. Победители будут объявлены 10 февраля. Торжественная церемония вручения наград пройдет в Королевском оперном театре в Лондоне. Во Флоренции обсуждается вопрос о перестановке статуи Давида работы Микеланджело. В обращении к министру культуры Италии, мэру Флоренции, глава флорентийского департамента культуры Паоло Кокке предложил переместить статую из зала Академии изящных искусств в строящийся культурный центр на окраине города. По мнению Кокке, центр Флоренции не может выдержать наплыва туристов, желающих посмотреть на работу Микеланджело. Ежегодно Академию посещают 1 300 000 человек. Предложение Кокке с неодобрением воспринято дирекцией Академии и рядом флорентийских чиновников и политиков, которые считают перенос статуи рискованной и неоправданной затеей. До конца XIX века оригинал Микеланджеловского Давида стоял на площади Синьори, однако потом был перемещен в Академию, а на площади заменен копией. Знаменитый американский комик Эдди Мерфи отказался подтверждать брачный союз, заключенный с кинопродюсером Трейси Эдмонс на частном острове во французской Полинезии. Бракосочетание состоялось 1 января, однако, вернувшись через 2 недели в США, Мерфи и Эдмонс отказались регистрировать брак, как того требуют американские законы. «После долгих обсуждений и споров мы решили остаться друзьями», — говорится в совместном заявлении пары.
Уж не знаю, можно ли это последнее сообщение назвать строго новостью культуры, но, в общем-то, к культуре она, конечно, имеет отношение. Ну, а панораму новостей культуры подготовил мой коллега Дмитрий Волчек.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
И мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее на волнах радио «Свобода» очередной репортаж из Германии. Там разразился скандал, связанный с распространением через интернет детской порнографии. Под подозрением находится 12 тысяч жителей страны. Многие из них расплачивались за просмотр запрещенной видеопродукции с помощью кредитных карточек. А стоимость некоторых порнофильмов достигала, представьте, 10 тысяч евро. Рассказывает наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Операция под кодовым названием «Небо» проходит в Германии уже не первый месяц. Во многих городах страны – Берлине, Гамбурге, Кёльне, Галле, Крефельде – проводятся обыски, облавы и допросы. Число подозреваемых растет с каждым днем. Войну интернет-педофилии объявила и прокуратура соседней с Германией Австрии, где под подозрением оказались 107 человек. Об операции «Небо» я беседую с известным немецким адвокатом, председателем общественной организации под названием «Прямая помощь детям Германии» Георгом Эрманом. С чего началась операция «Небо»?
Администрация одного из берлинских интернет-провайдеров заметила странное увеличение трафика. Это сразу вызвало подозрения. Руководство компании сообщило о них в прокуратуру Берлина. Вскоре выяснилось, что всплеск активности пользователей был вызван сайтом, с которого можно было скачивать детскую порнографию. Прокуратура возбудила уголовные дела, однако многие из них вскоре были закрыты из-за недостаточности улик.
Многие из тех, кто сначала находился под подозрением, утверждают, что совершенно случайно забрели на порносайты.
Возможно, однако я считаю важным то, что следствие продолжается, и тысячи педофилов в Германии все-таки понесут ответственность. К сожалению, скачивание детской порнографии из интернета в Германии карается не столь уж сурово. Согласно Уголовному кодексу, до 2 лет лишения свободы. В то время как за незаконное скачивание из интернета музыки или голливудских фильмов – 3 года тюрьмы. Для меня совершенно ясно, что речь идет о серьезном упущении со стороны законодателей. Ведь педофилы скачивают фильмы и фотографии, на которых маленькие дети порой дошкольного возраста подвергаются сексуальным пыткам и унижениям. Мне, честно говоря, очень жаль, что прокуратуре часто не удается из-за нехватки улик довести возбужденные уголовные дела до конца.
Принято считать, что в порнофильмах можно увидеть детей из восточноевропейских стран, но не из Германии. Это так?
Нет, не совсем. Прокуратуре удалось установить, что и над немецкими детьми порой издеваются и заставляют их сниматься в порнофильмах. Однако большая часть детского порно производится, конечно, в Восточной Европе.
С точки зрения немецкого права, каждый, кому меньше 18 лет, ребенок. Поэтому, возможно, многим пользователям интернета трудно отличить, скажем, 19-летнюю девушку от 17-летней, то есть детскую порнографию от взрослой, которая, как известно, официально в Германии разрешена.
Я думаю, что в данном случае этой проблемы вообще не существует. В рамках операции «Небо» найдены скачанные из интернета видеофайлы, на которых изображены девочки младше 12, а порой даже и 2 лет. Поэтому говорить о том, что кто-то спутал и скачал вместо взрослого порно детское, не приходится.
Борьба с интернет-педофилией ведется в последнее время во всем мире. В США, Великобритании, Франции, Австралии, Португалии, Австрии. Как бы вы оценили работу немецких следователей на фоне их коллег из других стран?
Немецкая прокуратура ограничена в правах. Она не может, к примеру, ради следственного эксперимента отправить по интернету подозреваемому порнографическую продукцию и узнать, проявит ли он к ней интерес. В Германии подобный следственный эксперимент незаконен. Для сравнения, во Франции и Бельгии правоохранительные органы обладают куда большими правами. Поэтому я считаю, что у нас в Германии многое уже упущено. И в каком-то смысле борьбу с интернет-педофилией мы уже проиграли.
Насколько велик, на ваш взгляд, интерес к детской порнографии в Германии?
Это такая сфера, где очень сложно проводить исследования. Однако нам удалось установить, что в последнее время интерес к детской порнографии среди пользователей интернета в Германии вырос. По самым приблизительным подсчетам, около 300 тысяч мужчин-жителей Германии посещают сайты с детской порнографией.
Может быть, в Германии так много интернет-педофилов, потому что взрослая порнография легализована и пользуется в стране определенной популярностью.
Границы между дозволенным и недозволенным становятся все более размытыми. Например, с каждым днем появляются все новые и новые формы садомазохизма. Люди беспрерывно ищут новые способы получения сексуального удовольствия, возбуждения. А с помощью интернета этого как раз и можно достичь. Ведь интернет гарантирует пользователю полную, можно сказать, беспредельную анонимность.
Говорил Георг Эрман, председатель общественной организации «Прямая помощь детям Германии». Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и сейчас на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Для защиты своей безопасности Россия вправе применить вооруженные силы, в том числе превентивно, с использованием ядерного оружия. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Россию обеспечить лечение находящемуся под стражей вице-президенту компании ЮКОС Василию Алексаняну. Президент США Джордж Буш выступил с предложением принять пакет мер по оздоровлению американской экономики. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». И сейчас, как всегда в это время, предлагаем вашему вниманию исторический календарь. Его подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
января 1629 года скончался персидский шах Аббас I Великий из династии Сефевидов. При нем Персия превратилась в могущественное государство, занимавшее территории от Тигра до Инда. Аббас укрепил армию, учредил регулярное войско с огнестрельным оружием. Он жестоко подавлял народные восстания и сепаратизм местных феодалов. Стараниями Аббаса Великого расцвела торговля, построена дорога через Мазандеран до Астрабада и множество мостов. Новая столица Исфаган поражала современников. В семье Аббас был тираном, из подозрительности он повелел убить своего старшего сына, двух других ослепил, а внука-наследника пристрастил к опиуму. Но традиционно Аббаса считают мудрым и справедливым правителем.
20 января 1946 года генерал Шарль де Голль ушел с поста главы правительства Франции, поскольку национальное собрание не поддержало его предложение о создании республики с широкими полномочиями главы государства. Без этого де Голль считал невозможным восстановить сильную Францию. Политическую проблему представляла и французская коммунистическая партия, находившаяся в сильной зависимости от Москвы. Де Голль не хотел доверять коммунистам, членам правительственной коалиции, три важнейших министерства. Уходя в отставку, де Голль заявил, что хочет сохранить чистым свой образ, пояснив это историческим примером: «Если бы Жанна де Арк вышла замуж, то она не была бы уже Жанной де Арк». Генерал вернулся к власти через 12 лет.
января 1835 года на сцене Петербургского Александринского театра в водевильном представлении дебютировала Варвара Осенкова. Она исполнила роли Роксоланы в комедии «Три султанши» Фавара и роль Мины в пьесе «Ларнет» Скриба. Обладая замечательными внешними данными, обаянием, выразительным голосом, Осенкова блистала в ролях молоденьких героинь и водевильных травести, в так называемых «ролях с переодеванием». Актриса выступала на сцене Александринского театра всего 5 лет. Слабое здоровье и тяжелая работа, без Осенковой невозможно было представить себе водевильный репертуар, спровоцировали чахотку и раннюю смерть в возрасте 24 лет.
22 января 1965 года родился ударник группы Guns N' Roses Стивен Адлер.
января 1943 года в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Касабланка» режиссера Михаила Курсица. Действие фильма разыгрывается в одноименном марокканском городе во время Второй мировой войны. Несколько предвосхищая военные события, кинокомпания Warner Brothers сняла фильм до высадки союзников на побережье Северной Африки в ноябре 1942 года. Герои «Касабланки» — участники французского сопротивления и коллаборационисты, нацистские агенты, американские авантюристы и беженцы из Центральной Европы собираются в ночном клубе, который содержит американец Рик. Рик остается вне политики, пока не компрометирует себя. Он оказывает помощь своей давней приятельнице, в которую влюблен, спасая ее и ее мужа от нацистов. Исполнители главных ролей Хэмфри Богарт и Ингрид Бергман считаются одной из самых знаменитых пар в истории кино.
24 января 1897 года Лев Толстой записал в дневнике: «Не сплю от тоски, разговоры о Дузе, шутки, наряды, сладкая еда. И так каждый день. Не на ком отдохнуть, ничего, кроме игры всякого рода и жранья, и старческий флирт, или еще хуже, отвратительно. Пишу с тем, чтобы знали хоть после моей смерти». 69-летний Толстой в этот период начинал особенно остро чувствовать внутренний разлад с семьей, в первую очередь со своей женой Софьей Андреевной. Желание покончить с такой жизнью, подавляемое чувство долга и жалости к близким, как известно, в конце концов, взяло верх.
25 января 1809 года немецкий ученый Иоганн Эверс избран членом-корреспондентом Российской академии наук. Вскоре Эверса утвердили профессором Дирбского университета. Лекционное мастерство профессора с восхищением вспоминали поэты Николай Языков и Василий Жуковский. Занявшись изучением древней истории России, Эверс выступил против нормандской теории Шлёцера, доказывая, что государственность существовала у славян до призвания варягов. Фактический материал, приведенный Иоганном Эверсом, его замечания о Древней Руси и сейчас интересуют историков.
Исторический календарь подготовил петербургский историк Леонид Гиржой. Ну а сейчас к более современным событиям. Мосгордума отказала инициативной группе жителей города в проведении референдума по вопросам застройки в столице. После многочисленных акций протеста решили действовать жители более организованно, но потерпели поражение, рассказывает Евгения Назарец.
23 единоросса против, 3 коммуниста за, яблочники на заседании отсутствовали. С таким счетом не в пользу инициативной группы решилась судьба референдума по очень болезненной для москвичей проблеме. Координатор Совета инициативных групп Александр Кульпин делится впечатлениями от встречи с депутатами.
Вопрос политический, или как минимум вопрос, который имеет широкое общественное значение, решается методами чисто юридическими. Да, мы вынесли на референдум 6 вопросов, мы изложили их так, как мы их к настоящему времени поняли. Основное, в чем мы убедились, что Мосгордума, она в принципе не заинтересована в проведении такого референдума. Мы стоим именно за то, чтобы первым делом было признано право городского сообщества участвовать в решении вопросов строительства в городе Москве. Вопрос звучал, поддерживаете вы наделение городского сообщества, то есть жителей Москвы, правом собственника земель Москвы?
Депутаты Мосгордумы насчитали в 6 вопросах к референдуму 16 юридических ошибок. В чем состоит самая главная проблема и ошибка сторонников референдума, объясняет заместитель директора фонда Институт экономики города Леонид Вандорин.
Проблема заключается в том, что у нас много земли, много многоквартирных домов, но не поставлены на кадастровый учет земельные участки этих самых домов. Поэтому люди не знают, где границы их земельных участков. Каждый земельный участок должен принадлежать конкретным собственникам квартир и нежилых помещений в доме, а не все сообщество в целом, потому что это аморфно, и ни в каком суде вы не объясните, что это такое местное сообщество. Земельные участки многоквартирных домов уже в силу федерального закона являются, находятся в собственности у граждан. Проблема в том, что городская власть в лице правительства Москвы, она просто, говоря по-русски, ставит палки в колеса по оформлению земельных участков, по их постановке на государственный кадастровый учет. Это просто нужно исполнять федеральный закон. Но это не предмет референдума, это предмет действий контрольно-надзорных органов, прокуратуры, антимонопольной службы.
Но инициативная группа так и не получила от депутатов Московской городской думы юридически мотивированного решения об отказе. Общественники обращают внимание, прежде чем попасть к депутатам, собранные ими 300 подписей и другие документы прошли экспертизу в городском избиркоме. Координатор Совета инициативных групп Александр Кульпин имеет доказательства своей, если не юридической, то нравственной правоты и более эмоциональные аргументы.
Мы привели им 2 строки из постановления правительства Москвы номер 714 «Не строить на благоустроенных озелененных территориях». Обвиняете нас, что мы не очень юридически грамотны и так далее. Вы пока что исполнительная и законодательная власть в нынешнем составе не можете прочитать даже эти 2 строки. Самый одиозный адрес – это Чертановская, 43. Хотели привести им еще один пример, он символический. Есть постановление мэра 94 года, 223. Третье, которое запрещает строительство на въезде в Митино, в том районе, где стоял лагерь Дмитрия Самозванца, там было место пересечения первых торговых путей. Там была вот переволока с Москвы на Клязьму. Это место фактически является родовым гнездом Москвы и имеет археологическую ценность не меньшую, чем Боровицкий холм. Сейчас это место распоряжением префекта Козлова отдано под строительство торгово-бытового комплекса с мини-гостиницей. Ну, чтобы вам было понятнее, место это находится рядом с МКАД и через 2-3 километра Ленинградка. Вот езжай на Ленинградку, сажай там пассажирок, и потом рядом мини-гостиница, далеко ехать не надо, отдыхай на месте лагеря Дмитрия Самозванца до утра.
Социолог, руководитель Института коллективное содействие Катрин Климан считает происходящее едва ли незакономерным. Ведь она наблюдает войны граждан с властями не первый год и не только в России. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас рубрика «Моя неделя». Вероника Баде, корреспондент Радио Свобода, задала вопрос, как вы провели минувшую неделю, писателю Асару Эппелю.
Асар Исаевич, как прошла неделя у вас?
Я занимался букерскими делами.
и настолько расстроил все свое хозяйство, в смысле творческих занятий, там, не сочинял ничего, книги читал, уставал, что сейчас просто хожу вот по этому полю битвы и собираю останки возможности поработать там. И плохо получается, вы знаете, оказывается, нельзя ни на минуту останавливать мозги или, наоборот, отвлекать их на какие-то нелитературные направления.
Раз уж вы заговорили о Букеровской премии, то я вас спрошу, какие у вас остались ощущения от вручения этой премии?
Невеселые ощущения. То есть вручение, все прошло как надо, все это было тяжелым, между прочим, трудом и для меня, и для всех членов жюри. Но меня совершенно потрясает реакция разных средств информации на наш выбор или на наш невыбор. Все как-то так поверхностно и очень несправедливо. Даже до такого, что Эппель протащил того-то. Ну, как я могу протащить? У меня один голос. В жюри 5 человек. Все фактурные люди, серьезные личности, хорошие писатели, очень хорошие. Как это можно протащить в такой ситуации кого бы то ни было?
Скажите, а сейчас вот над чем вы работаете или, может быть, собираетесь работать?
А вот событие. У меня вышла книжка билингва моих переводов Веславы Шимборской. Дело в том, что я Шимборскую перевожу с очень давних времен, когда это трудно было делать, когда ее не позволяли публиковать и печатать. Все-таки что-то удавалось напечатать в журнале «Иностранная литература». И вот, наконец, все собралось, что у меня за это время было переведено. И вышла книга билингва на левой странице по-польски, на правой странице по-русски. То есть за руку меня могут поймать все люди, которые заметят, что я, как переводчик, слишком самовольно и своенравно обратился с этим исходным замечательным материалом. Стихи Веславы Шимборской. Шимборская же это Нобелевская лауреатка, польская, замечательная женщина.
Сами сейчас что-то пишете?
Да, вот хочу написать брошенные 8 месяцев назад, когда началось чтение букеровских романов, 2 рассказа. Потому что я хочу сейчас издать книгу. Хотел бы издать книгу, но у меня на книгу еще мало рассказов. Надо бы еще 5 написать, и тогда можно уже издавать книжку.
Писатель Асар Эппель, гость рубрики «Моя неделя». На этом мы завершаем программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов прощаются с вами и предлагают вам оставаться на волнах Радио Свобода. В следующем часе в 13:07 на волнах Радио Свобода программа «Час прессы спорт». Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подводят итоги прошедшей спортивной недели.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
27 числа вся страна узнает фамилии кандидатов, которые...
Руководство как Израиля, так и Палестины выступают за решение, связанное с созданием палестинского государства.
Британский совет в Петербурге временно закрыт в связи с последними действиями российских властей.
Два элемента от установки полетели по нештатной траектории.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.